Говорит Радио Свобода. Что стоит за увольнением командования Балтийского флота? Уйдет ли в отставку детский омбудсмен Павел Астахов? Устроят ли в Чехии, по примеру Британии, референдум о членстве в ЕС? Таковы некоторые темы, которым будет посвящена итоговая программа «Время свободы» за пятницу 1 июля. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Неожиданные новости поступают в последнее время из довольно закрытой от общественного внимания области – командования одного из военных флотов России – Балтийского. Там отстранены от должности командующий и начальник штаба. Упорно циркулирует официально неподтвержденная информация о том, что готовится масштабная чистка, в рамках которой будут уволены десятки, а то и сотни офицеров. Что же происходит? Над темой работал наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
29 июня от своих должностей были отстранены командующий Балтийским флотом Виктор Кравчук и начальник штаба Балтийского флота Сергей Попов. По результатам проверки и обсуждения на коллегии, командующий Балтийским флотом, начальник штаба флота и еще ряд должностных лиц за серьезные упущения в боевой подготовке, а также искажения в докладах реального состояния дел, отстранены министром обороны от исполнения обязанностей. Они представлены к снятию с должностей и увольнению с военной службы. Сказано в сообщении Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации, распространенном по итогам выездного заседания коллегии ведомства, которое прошло 29 июня в Конгресс-выставочном центре «Патриот». Еще ряд должностных лиц – это как минимум 50 высокопоставленных офицеров штаба флота, командиров эскадр, бригад и воинских частей в адмиральских и каперанговских погонах. Такого массового увольнения офицеров в российских вооруженных силах не было уже давно. Слово военному эксперту Александру Гольцу.
Прежде всего ответим, что действительно произошло нечто беспрецедентное в истории современной России. Вот можно вспомнить только, что в 87-м году прошлого века приблизительно так же массово увольняли руководителей войск ПВО после того, как РУС сел на Красной площади. То есть можно предположить, что произошло нечто, что от нас скрыли, сопоставимое с вот таким унизительным поражением, которая имела место в 87-м году.
Об истинных причинах такой массовой отставки мы, простые смертные, похоже, можем только догадываться. Какие есть версии, Александр?
Не исключено также, что Сергей Шойгу просто сорвался. Это бывает с людьми, которые не выросли внутри некой системы. Вот чтобы адекватно воспринимать то количество вранья, которое существует в вооруженных силах, надо постепенно проходить всю лестницу воинских должностей и званий. А вот когда человек назначается сверху, он может сорваться, вот, живя постоянно в этой атмосфере постоянного вранья. Так происходило с Сердюковым, как мы знаем, который периодически взрывался, начинал орать матом на подчиненных. Не исключаю, что то же самое произошло и с Шойгу. Хотя мне это кажется не очень вероятным. Все-таки Сергей Кужугетович человек чрезвычайно опытный. Это без всякой иронии один из лучших менеджеров в России. И уж точно за 30 лет руководство разными военными и военизированными структурами, он представляет себе, насколько реальность отличается от рапортов начальства. Еще один вариант – это решили устроить некую показательную порку, чтобы приструнить прочих командиров. Если это так, то те, кто ее устраивают, должны понять, что никакого результата это не принесет. К всеобщей лжи подталкивает система взаимоотношений, которые царят в вооруженных силах. Государи от Петра Первого до Путина пытаются все время создать эту вертикаль власти, где честный подчиненный докладывает правду начальнику, рискуя при этом, что его накажут. В реальности такого не существует. Нужны инструменты контроля, инструменты общественного контроля. Это может быть независимая пресса, это может быть парламент, это может быть все то, от чего российские власти благополучно избавлялись и, наконец, избавились. Наконец, еще одна версия. Это то, что сейчас в предвыборной ситуации от Путина поступила команда «Огонь по штабам». Надо показать, что власть сурова не только к политическим оппонентам, но и к проштрафившимся чиновникам. Вот уже заводим дело на человека, близкого к Никите Михалкову. Вот уже сажаем разных губернаторов. Ну а что же, в вооруженных силах все в полном порядке. Надо и здесь кого-то примерно наказать. Я не исключаю, что это тоже возможный вариант.
Петербургское издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве обороны Российской Федерации сообщает, что чистке рядов предшествовала внеплановая проверка состояния дел на флоте, проведенная офицерами Генерального штаба. Поводом для нее послужила авария российской подводной лодки в Балтийском море в апреле 2016 года. Тогда, по сообщениям польских средств массовой информации, позднее официально опровергнутым Министерством обороны России, субмарина «Балтфлота» столкнулась с польским военным судном, скорее всего, кораблем-разведчиком, и получила серьезные повреждения, которые могли привести к повторению трагической истории Курска. Командование тогда попыталось скрыть происшествие от вышестоящего руководства, что и послужило причиной жесткой и масштабной инспекции. Можно серьезно относиться, Александр, к этой версии?
Таких историй случается не одна, будем откровенны. Мне кажется, что если вот это как-то страшно возмутило Сергея Шойгу, это возмущение наиграно. Он должен понимать, как устроена система командования в российских силовых структурах в целом и в Министерстве обороны в частности. Послушайте, в 2001 году от Путина скрывали, сколько могли, историю с Курском. Чему удивляться?
Александр, уже стало известно, что исполняющим обязанности командующего Балтийским флотом назначен вице-адмирал Александр Носатов, начальник военно-морской академии имени Кузнецова. Но первым исполняющим обязанности командующего Балтийским флотом был назван Сергей Елисеев, до службы в российских вооруженных силах, бывший заместителем командующего военно-морскими силами вооруженных сил Украины. На Украине ему предъявлено обвинение в дезертирстве, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействии деятельности террористической организации, ведении агрессивной войны. Александр, Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что он ненавидит предателей. Как можно объяснить вот это первое назначение?
Насколько известно, в вооруженных силах без восторга относятся к тем, кто перешел из украинской армии и флота. Другой вопрос, что предатели – это те, кто переходит на сторону врага, а вот те, кто приходит к нам – это совсем не предатели. Так что нет, я думаю, что если такое полуназначение состоялось, то оно, конечно, согласовано с Владимиром Владимировичем Путиным.
Еще одна версия массовых отставок на Балтийском флоте – низкая боевая готовность его кораблей. Это 4 новейших корвета проекта 20380. Головной корабль этого типа «Стерегущий» был получен флотом в 2007 году, а серийные – сообразительный, стойкий и бойкий – на флоте с 2011 по 2014 год. Ни один из этих корветов за все эти годы так и не сходил на боевую службу в ключевые регионы Средиземного моря или Индийского океана. Известный петербургский писатель-маринист, капитан второго ранга Александр Покровский не видит в этих массовых отставках трагедии.
Да, я слышал о главном действующем лице не очень приятные вещи. Надо было снимать его раньше. Зачем же его назначать, кто снимать? Ясно было, что человек не справится. Но в принципе, это все связано, как я подозреваю, с промышленностью, то есть с приемом новой техники, отработка этой новой техники. Новая техника должна приниматься правильно, отрабатываться правильно, и все технические недостатки, которые в ней, так сказать, обнаруживаются, должны устраняться в ходе работы комиссии государственной. Вот если закрывать на все это глаза, то в результате получаются вот такие примерно отставки, как мне представляется.
Александр, капитан первого ранга, глава общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев в интервью «Газета.ру» выразил крайнее удивление отставкой Виктора Кравчука. Он, в частности, сказал, цитирую, «Это удивительная новость как для меня, так и для представителей флота, которые хорошо знают положение дел на флотах военно-морского флота России. Виктор Петрович Кравчук известен в первую очередь тем, что еще будучи командующим Каспийской флотилией, которую он принял в проблемном состоянии, повел ее к такому уровню, что флотилия выполняла все боевые задачи. Одна из успешно выполненных задач известна не только в России, но и во всем мире. Корабли Каспийской флотилии впервые в истории страны и российского флота нанесли ракетные удары более чем за 1000 километров от Каспийского региона по объектам террористов Сирии. Такая боеготовность – результат командования Кравчука». Конец цитаты. Как вы можете прокомментировать это заявление?
Это не заслуга командующего, а заслуга тех людей, которые обслуживают калибр. Во-первых, создатели этого калибра, во-вторых, так сказать, приемщиков этого калибра, в-третьих, эксплуатационщиков, то есть тех людей, которые на уровне командира корабля, а не на уровне командира там дивизии, дивизиона, бригады. Это люди, которые вот готовят непосредственно оружие. Не думаю, что это его заслуга полностью, а вот то, что сняли, ну, нас так просто не снимают. Если сняли, значит, там было скрыто что-то такое не очень хорошее.
Спасибо, Александр Покровский. Калининградский журналист Илья Стулов рассказал Фонтанке.ру о том, в каких невероятных условиях жили в Калининграде офицеры Балтийского флота и их семьи. А председатель Калининградского отделения Международной экологической общественной организации «Зеленый фронт» Олег Иванов рассказал Радио Свобода о том, как на территории военного аэродрома Чкаловск шла незаконная добыча янтаря.
Начиная с 2013 года, где-то с 2014 года, в ходе нашего мониторинга на территории Калининградской области, мы периодически выявляли те или иные нарушения природоохранного законодательства либо на землях Министерства обороны, либо на объектах, где управление осуществляется теми или иными структурами Балтийского флота. В частности, в 2014 году при строительстве причальной стенки на базе морского флота и Балтийского флота в городе Балтийске нами были выявлены нарушения, связанные с захоронением отходов в грунт. Тогда же прокуратура Балтийского военного гарнизона принимала меры в отношении застройщика спецстроя. И уже в этом году, в 2016 году, нам также поступила информация, что на стройплощадке военного аэродрома Чкаловск при строительстве там второй очереди был выявлен целый ряд нарушений, связанных с нелегальной добычей янтаря, и в том числе с уничтожением зеленых насаждений. Ну и кроме того, был у нас еще случай в конце 15-го, начале 16-го года, когда, опять же, на землях Министерства обороны, но уже лесного фонда в Калининградской области, в лесном массиве ценного природного комплекса болот Лау была осуществлена операция по извлечению самолета времен Второй мировой войны, и происходило все это, к сожалению, с большими нарушениями природоохранного законодательства, было уничтожено несколько десятков деревьев, был уничтожен подстил в лесу. Ну и опять же, все это зона ответственности Министерства обороны.
Расследование деятельности бывшего руководства Балтийского морского флота можно продолжить. Видимо, действительно накопилось совершенно неподъемное даже для коррумпированных чиновников Министерства обороны критическая масса в деятельности командующего Балтийским флотом, что пришлось прибегнуть к массовым увольнениям. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов уйдет в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщило сегодня агентство РБК со ссылкой на два источника в Кремле. Ранее в четверг появились сообщения, что Астахов может уйти в отставку вообще в ближайшие дни. В аппарате детского омбудсмена эту информацию не подтвердили. Сам чиновник к телефону не подходил. Собеседники РБК говорили, что причина отставки – многочисленные претензии к работе Астахова, а также вопросы, которые возникли к нему у антикоррупционного управления Кремля. Астахов занимает пост уполномоченного по правам детей с 2009 года. Некоторые его высказывания имели широкий резонанс, в частности, о сморщенных женщинах. Общаясь недавно с детьми, выжившими в трагедии на Сямозере в Карелии, Астахов спросил у них: «Ну что, как поплавали?» Эти слова омбудсмена вызвали широкий резонанс в обществе. В интернете появилась петиция с требованием немедленно уволить Астахова. Она набрала более 150 тысяч подписей. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с инициатором петиции, юристом-активистом партии «Яблоко» Егором Решетовым.
Вопрос, кто будет вместо него, но полгода назад такого вопроса вообще не стояло, так что это тоже положительный момент.
Только ли слова «как поплавали», сказанные одной из выживших на Сямозере девочек, побудили вас активно добиваться отставки Астахова, или все-таки что-то еще, ведь он уже 7 лет занимает должность уполномоченного по правам ребенка и успел, в общем, запомниться далеко не только этим?
Да, там было много различных высказываний. Изначально опубликовать петицию побудило и как раз вот это вот высказывание насчет «как поплавали». А вообще претензий к нему достаточно много, и это и закон Димы Яковлева не в последнюю очередь, это и прошедшее практически незамеченным, но тоже крайне грустное предложение, по-моему, 2-летней давности, адресованное учителям, чтобы они не стеснялись стучать на своих учеников, если надо, и в полицию, и в комиссии по делам несовершеннолетних, ставить различные вопросы. Это и абсолютный игнор со стороны Астахова нового закона Яровое Озерово, который прямо направлен против подростков, которых будут теперь судить и за недоносительство о террористических актах, возможно, там каких-то массовых беспорядков и участия в этих действиях. Ну вот, пожалуй, как бы самое основное.
И это не считая всяких словечек про сморщенных женщин, не считая того факта, что семья Астахова живет во Франции и других обвинений, которые вы его адрес выдвигали, или эти вещи как раз не так важны?
Нет, эти вещи не так, на самом деле, важны, как то, что я перечислил, и как оценка деятельности Астахова с стороны правозащитного сообщества, со стороны людей, которые занимаются общественной деятельностью, волонтерской деятельностью. Эти люди ждали его отставки, они боролись за это, как могли, сопротивлялись его дилетантскому, отчасти шоуменскому подходу к работе с детьми, с детьми-сиротами ранее. Так что это целый комплекс причин.
Есть что-то такое, за что Астахова, пускай там с какими-то скидками, но вы можете похвалить вот за эти 7 лет?
Похвалить, честно говоря, ну, возможно, за какие-то малые дела, потому что в связи со своей деятельностью он явно неоднократно действительно помогал в каких-то конкретных случаях. С каких-то таких вот ярких историй я сказать не смогу, но я не сомневаюсь, что они были ввиду того, какую должность он занимал, какие возможности он имел на своей должности. То есть мне не хотелось бы совсем уж огульную критику.
Вы сказали, что теперь остается большим открытым вопросом то, кто займет, собственно, место Астахова. А имеет ли смысл вообще существование такой должности, как детский омбудсмен в современной путинской России? Можно вообще представить себе на ней порядочного человека?
Тут как бы два вопроса. Я позволю себе ответить на них в порядке. Должность детского омбудсмена как самостоятельная должность при президенте Российской Федерации, он же у нас не федеральный омбудсмен, как уполномоченный по правам человека, а чиновник при президенте, она едва ли имеет смысл в России. Потому что это человек по определению не самостоятельный, назначается и снимается указом президента. У него нет собственного аппарата, обязанности его аппарата выполняют сотрудники аппарата общественной палаты. Возможно, имело бы смысл создать институт уполномоченного по правам ребенка, как и все прочие институты омбудсмена профильных, там, по бизнесу, не знаю, еще каким-то вопросам, вот сейчас обсуждают по делам там ветеранов, пенсионеров и прочих социальных групп, как заместители федерального омбудсмена, уполномоченного по правам человека, самостоятельно создавать вот эти вот многочисленные должности, это скорее вред, чем польза, это размывает и статус уполномоченного по правам человека и делает его одним из многих рядовых чиновников. И ответ на второй вопрос. Может ли на этой должности быть какой-то приличный человек с хорошей репутацией? Ну, да, вне всякого сомнения. Может, я знаю, ну, не десяток, но полдесятка точно людей, которые намного лучше Астахова бы справились.
Вы можете назвать хотя бы несколько фамилий, кого вы теоретически видите и были бы рады видеть на этом посту?
На этом посту я был бы рад увидеть, например, общественников Александра Бизалова или Ольгу Синяеву. Например, уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шашлова. Уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича. Еще одного общественника, Елизавету Глимову. Мне кажется, она с этим тоже бы превосходно справилась. Или, может быть, кого-то из правозащиты. Например, Андрей Бабушкин. достаточно деятельный, известный, активный человек. Он способен работать по 20 часов в сутки после шоумена. На этом посту это будет как раз то, что нужно.
Марк Крутов беседовал с инициатором петиции об отставке Павла Астахова Егором Решетовым. Продолжаем программу «Время свободы». Переходим к международным темам. Несколько дней назад, накануне телефонного звонка Реджепа Эрдогана Владимиру Путину, Турция объявила о нормализации отношений не только с Россией, но и с Израилем, и о намерении положить конец разрыву связи с этим государством, который продлился целых 6 лет. Отношения между Турцией и Израилем, некогда близкими союзниками, резко испортились в мае 2010 года, после того, как израильский морской патруль уничтожил 9 граждан Турции на борту судна «Мави Мармара», пытавшегося прорвать израильскую блокаду сектора Газа, контролируемого группировкой «Хамас». Что же заставило турецкого президента-исламиста Эрдогана, все последние годы строившего так называемую «неоосманскую» внешнюю политику, вдруг предложить Израилю примирение, именно сейчас, одновременно с точно таким же посланием властям России? Как такое развитие событий восприняло израильское общественное мнение? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с израильским политологом Зиэвом Ханиным, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме.
Что могло заставить Анкару пойти на сближение с Израилем именно сейчас, практически одновременно с потеплением турецко-российских отношений?
Я бы сказал, что ответом на ваш вопрос является последовательность действий. Сначала была заявка на потепление отношений с Израилем, а затем договоренность с Москвой. Примерно где-то в конце января, в начале февраля мы стали из Москвы слышать разговоры из серии «Израиль остается чуть ли не последней надеждой для России помириться с Турцией». Вы следите за руками, правда?
Да.
Дальше мы слышим, как по итогам визита Нетаньяху в Москву Владимир Владимирович отвечает на вопрос журналиста, не будет ли Россию нервировать израильско-турецкое сближение. Он вдруг делает удивившее всех, но не удивившее тех, кто слышал, что говорили в феврале, заявление о том, что на самом деле мы это приветствуем. И чем меньше проблем у партнеров будет с их соседями, тем лучше будет для двухсторонних отношений. После этого никаких сюрпризов, заявления Нетаньяху о том, что вот договор с Турцией будет вот-вот подписан, а затем как бы извинения Эрдогана, которые были принесены Путину, удивления не вызвало. Значит, есть только две версии. Что, так сказать, курица, а что яйцо. Первая версия, она выглядит так. Судя по тому, что израильтяне собирались договориться с турками, это подвигло, так сказать, россиян на то, чтобы пойти на встречу с турком и согласиться на это самое потепление. Вторая версия говорит о том, что это была некая такая многосторонняя договоренность изначально. И во время визита Нетаньяху в Москву они проговорили некую, так сказать, многоходовую комбинацию, в которой будут участвовать и Анкара, и Москва, и Иерусалим, и Афина, и Никосия.
Коротко говоря, зачем сейчас Анкаре так необходим Израиль?
Анкаре необходим Израиль по трем причинам. Первая причина – Анкара сегодня в тотальной изоляции. Нулевая конфликтность с соседями превратилась в конфликт со всеми соседями. У них проблема с Ираном, Египтом, саудитами, армянами, курдами, европейцами и Москвой. Да? Концепция неотоманизма провалилась полностью. Это было понятно еще некоторое время назад. Но сейчас острый конфликт с европейцами в связи с кризисом беженцев в конечном итоге привел к тому, что ему нужно срочно налаживать отношения с европейскими столицами. Если раньше у Эрдогана восстановление в сфере влияния Османской империи было связано с тем, чтобы понравиться арабам, нужно было поссориться с евреями, то теперь, чтобы вернуться и как-то наладить отношения с европейцами, нужно с евреями помириться. Понятно, что это связано с осознанием такого факта, что он сильно переоценил, например, антисионизм Европы, влияние ультралевого и исламского лобби в Европе, не понимая того, что все-таки при всех конфликтах, даже острых конфликтах между европейцами и израильтянами, это все-таки конфликт внутри семьи. Второе обстоятельство, оно связано с тем, что еще немножко, если продолжение конфликта с Израилем будет углубляться, то в конечном итоге Эрдоган останется один на один с последствиями сирийского кризиса, мобилизовав против себя всех. Следующим шагом будет признание курдской независимости Израилем, а дальше деваться будет некуда европейцами и американцами. То есть состоится вот этот вот антитурецкий блок, который формируется по оси Иерусалим, Никосия, Афины, возможно, также София, Бухарест. Если вся эта компания признает курдскую независимость, то туркам, соответственно, наступают не лучшие времена. Дальше смотрим, во что превратилась турецкая армия. после чисток генералитета с одной стороны, а с другой стороны, после 5 лет отсутствия израильских технологий, комплектующих, замены запчастей, боеприпасов и так далее и тому подобное. Да? То есть это по-прежнему численно и качественно одна из лучших армий Ближнего Востока точно, и, может быть, мира. Но, с другой стороны, это армия, которая не сможет вести блицкриг больше. Да? То есть в случае конфликта, например, на турецком фронте и непосредственного вовлечения в сирийский кризис, все, что она сможет, это вести затяжные военные действия, а это в конечном итоге, как мы знаем, на примере, там, я не знаю, там, афганской войны, которую вели Советы, Первой и Второй мировой войны, которую вели немцы. Поэтому на сегодняшний день для турков решить проблему нужно было как можно скорее.
А чем была вызвана холодность в турецко-израильских отношениях последние годы? Ведь когда-то Турция действительно называла Израиль чуть ли не стратегическим партнером-другом в ближневосточном регионе.
Но Турция называла Израиль стратегическим партнером, когда у власти были не исламисты, а были светские националисты, наследники Кемаля Ататюрка. Когда в 2002 году к власти пришла партия «Справедливости и развития», которая братьями называет не евреев, а называет братьев-мусульман, включая их филиал «Хамас», например, да, понятно, что вопрос о охлаждении, а потом разрыве отношений, это был вопрос времени. И дальше нужен был только повод. Да? Сама по себе концепция неосманизма, как мы ее называем, она, как я уже говорил, требовала снижения уровня сотрудничества с Израилем или его сворачивания для того, чтобы завоевать очки, завоевать авторитет в арабо-исламском мире. В контексте того, что в Европу турок не пускают. Сегодня, как мы видим, ситуация ровно противоположная. Концепция неотоманизма и нулевой конфликтности с соседями превратилась в 100% конфликтность со всеми соседями и полный провал неосманизма. На сегодняшний день нужно просто развернуться на 180 градусов. Почему это происходит ровно сейчас? Это происходит потому, что готовность изъявили в Иерусалиме и в Москве.
А как общественное мнение в самом Израиле и политические элиты восприняли такое развитие событий? С усмешкой, с удовлетворением, с пониманием?
Скажем, опрос общественного мнения, опубликованный сегодня, показал, что 3/4 израильских евреев против, больше половины израильских арабов за. Соответственно, в израильской политическом истеблишменте соотношение другое. 70% за, 30% против. Но это вот ровно так, как проголосовал военно-политический кабинет. Из 10 членов военно-политического кабинета 7 министров были за, 3 министра, включая министра обороны, и обоих министров от партии «Еврейский дом», то есть праворелигиозные партии, были против. Да? Аргументы «за» выглядят так. Это Израиль не может себе позволить неопределенно долго поддерживать отношения конфликта с одной из важных стран Ближнего Востока. Плюс к этому найденный газ на израильском шельфе требует надежного и стабильного рынка сбыта. Да? В условиях конфликта с Россией, откуда Турция получает 60% газа, она готова стать щедрым и стабильным покупателем, в отличие, например, от того же Египта или Иордании, которые то ли приобретают, то ли нет. И в отличие, например, от там, необходимости строить целую инфраструктуру в обход Турции для того, чтобы экспортировать это в Европу. А так турки сами будут покупать и охотно станут хабом для транспортировки этого самого газа в Европу. Но, собственно, возникает вопрос, как на это реагируют россияне. Ведь это вроде бы антироссийский шаг, а только-только на треке Иерусалим-Москва стало все налаживаться. Вот. И тут выясняется, что, оказывается, и россияне готовы пересмотреть контекст отношений и быть частью этой вот многоходовой схемы, что, в общем, и реализовалось последние пару дней.
Заев, а аргументы против?
Аргументы против такие. Первое. Эрдогану нужно потепление с Израилем, чтобы выбраться из капкана, в который он сам себя загнал. Как только он из капкана вылезет, никаких моральных мотивов испортить все снова и начать новый виток конфронтации, если это ему покажется выгодным, у него не будет. Поэтому надежным партнером Турция не будет. Второй момент. Даже если по этому поводу не возражает Москва, не очень понятно, как это скажется на остальных треках. И самое главное, в рамках того блока антитурецкого, который формировал Израиль, то есть треугольника Иерусалим, Никосия, Афины, с возможным выходом на остальные балканские страны. По этому поводу, в общем, пока то, что мы слышим из балканских столиц и из Кипра, они не высказывают, по крайней мере, вслух особой озабоченности. А самое главное, как на это прореагируют в Каире, где пока молчат. Но учитывая, что соглашение включает в себя особую роль Турции в снабжении там, товарами гуманитарного назначения сектора Газы, то египетское руководство, по идее, должно воспринимать как акт, который подрывает усилия по борьбе с инфраструктурой террора на Синайском полуострове, ресурсным центром которого является тот самый сектор Газы. Но учитывая, что Аль-Сиси пока молчит, да, значит, возможно, Египет каким-то образом является частью этой договоренности. Ну и главным аргументом является то, что если уж Эрдоган криком кричит и готов приползти на коленях, то зачем же заключать соглашение на его условиях? На самом-то деле это соглашение заключено на израильских условиях. То есть ни одно из трех ультимативных требований Эрдогана, восстановление отношений с Израилем, оно не выполнено. Там тех требований было три. Нетаньяху должен умолять о прощении, выплатить компенсации семьям за убитых боевиков на Маве Марбара и деблокировать Газу. Нетаньяху как бы извинился под давлением Барака Обамы, причем он не извинился, а выразил сожаление по поводу того, что погибли люди. В прежние времена, несколько лет назад, когда эти сожаления были высказаны, Эрдоган заявил, что этого явно недостаточно. Сегодня он заявил, что этого достаточно, и Израиль извинил. Ну и третье требование – деблокада Газы, Эрдоган ее не получил. Хамас возмущен, нож в спину со стороны турецкого союзника, да, товары эти, которые будет поставлять Турция, будут разгружаться не в Газе, а в Аждоде не будут досматриваться. Мы услышим очень-очень-очень много пиара, да, по этому поводу. В Израиле народ возмущен этим фактом, на эмоциональном, скорее, уровне, по принципу, зачем же протягивать руку провалившемуся исламисту Эрдогану, как в свое время протянули руку уже, так сказать, полностью дискредитированному Ясиру Арафату, да, не получая, по сути, ничего взамен. Сторонники соглашения утверждают, что взамен получили очень много вещей. Реально, с точки зрения международной общественности, решение проблемы Газа есть. На турецком треке произошло успокоение и получили стабильный, так сказать, рынок газа и его транспортировки в Европе. Казалось бы, что еще желать? Но на Ближнем Востоке, как вы понимаете, война имиджей, да, это не менее важная штука, чем реальная горячая война.
Теперь вопрос, что называется, вот глазами стороннего наблюдателя, я попытаюсь такого изобразить, который не очень искушен в ближневосточных тонкостях, и что называется, теперь вы следите за руками. Руководство Турции ненавидит режим Башара Асада в Сирии, пользующийся поддержкой Ирана. Террористическая группировка «Исламское государство» тоже враг Анкары, и она может стоять за недавними терактами в Стамбуле. И Асад, и Иран, и «Исламское государство» одновременно — это заклятые враги Израиля. Можно ли в такой ситуации ожидать, что в ближайшем или в отдаленном будущем израильские и турецкие солдаты будут воевать бок о бок?
И могу сказать, что эта схема, которую вы представили, она была релевантна для 20 века, да? Когда враг моего врага – мой друг. В 21 веке, как выразился наш премьер, враг моего врага все равно мой враг. Мы имеем некую систему незамкнутых треугольников, когда сложные пересекающиеся лояльности отнюдь не означают необходимости заключения коллективных соглашений. Это Первой мировой войне была Антанта против Четвертного Союза. И все, кто воевал там типа друг с другом, да, они одновременно были союзниками тех, кто воевали с теми же врагами. На сегодняшний день это абсолютно ничего не значит. Обратите внимание, Турция типа воюет с Исламским государством, но одновременно покупает у нее нефть. Это не мешает тому же Исламскому государству, основным источником финансирования, которое является транспортировка этой самой ворованной нефти через Турцию, устраивать в Турции теракты такого масштаба, как мы видели, например, пару дней назад.
Собеседником Александра Гостева был израильский политолог Зеев Ханин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Президент Чехии Милош Земан выступил за проведение в его стране референдума по вопросу о членстве Чешской Республики в Европейском Союзе и НАТО. Об этом глава государства заявил в четверг на встрече с избирателями во время одной из многочисленных поездок по стране. В ситуации, когда Евросоюз потрясен итогами британского референдума о выходе из ЕС, заявление Земана встревожило многих. Придет ли Чексит вслед за Брексит? Насколько реальна такая перспектива? Мой собеседник – политический обозреватель пражской газеты «Право» Александр Митрофанов. Александр, выступление Милоша Земана перед избирателями во время очередной поездки по провинции было довольно странным. То есть он высказался за проведение референдума, возможного, по вопросу о членстве Чешской Республики в ЕС, но в то же время сказал, что сам бы он поддержал опцию остаться. Для чего вообще ему понадобилось, по вашему мнению, поднимать эту тему?
Это человек, который, в принципе, в любой острой ситуации, есть, конечно, исключения, но, как правило, он не говорит прямо то, что он думает, и решение часто принимает со ссылкой на кого-то или на что-то. Много раз было, это можно, в принципе, доказать. Что я имею в виду? Естественно, Милош Земан все-таки не может в качестве президента Чешской Республики, которая является членом Европейского Союза, выступать за выход из Европейского Союза, поскольку он на своем так называемом еврофедерализме, как он сам это называет, построил определенный имидж. Кстати говоря, я хочу заметить, что это касается не только потенциального выхода Чешской Республики из Евросоюза, но и выхода из НАТО, что, в общем-то, новый штрих, поскольку о потенциальном референдуме о выходе из Евросоюза он уже говорил до этого. А НАТО добавило сейчас по горячим следам, видимо, каким-то. Так вот, если говорить об этих двух процедурах потенциальных, то, естественно, здесь Милош Земан выступает, на первый взгляд, человеком, который не хочет ставить препятствия волеизъявлению народа. Это понятно, он так и говорит прямым текстом. С другой стороны, давайте смотреть, как относится Милош Земан к Европейскому Союзу и как он относится к НАТО. Причем это вещи, которые, в принципе, остаются как бы в подтексте этого высказывания, но это, с другой стороны, это мнение и позиции президента Чешской Республики, с которыми очень хорошо знакомы его почитатели и его избиратели. Итак, Евросоюз. Евросоюз, конечно, сначала было демонстративное водружение флага Евросоюза во дворе Пражского града. Ну, а, в общем-то, на этом все и закончилось, потому что потом начались критические выступления, замечания в наибольшей степени по вопросу санкций Евросоюза против России, против Кремля и против Владимира Путина, который является, в общем-то, в политическом смысле близким другом Милоша Земана. По крайней мере, никто из представителей государственного аппарата, тем более президентов нашего региона, так часто не встречался с Путиным в недавнее время, как Милош Земан. И здесь президент Чешской Республики высказывается иногда и прямым текстом против Евросоюза и за Кремль. Значит, это первая вещь, которая в подсознании у всех его избирателей давно уже сидит. Помню, что он говорил насчет НАТО. Конечно, сейчас он говорит, что НАТО – это гарант ничего другого, кроме как борьбы с международным терроризмом. НАТО – это та организация, которой Милош Земан не верит. Потому что когда был такой эпизод, когда Милош Земан отвечал на вопрос о том, есть ли российские военнослужащие на территории Украины. Это было уже после Крыма, это было в разгар всех событий на Донбассе. Милош Земан, после того, как перекурил с Сергеем Лавровым, заявил, что Сергей Лавров, его друг, ему сказал, что никаких российских военнослужащих там нет и никогда не было. И что ему он верит. А вот информации НАТО о том, что там есть российские военнослужащие, он просто не верит. Тогда на это отреагировал тогдашний министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, который, в общем-то, в большом недоумении сказал, что у вас нет своих тайных служб, но пускай ваш президент поспрашивает, у них есть ли информация по этому вопросу. Так что подытоживаем мой ответ. Милош Земан формально высказался за свободу проведения референдума, как с точки зрения потенциального выхода Чехии из Евросоюза, так и выхода из НАТО. Формально он сказал, что он выступает против такого выхода. Но это слова. А вот его собственные поступки, его позиции, его дела, которые хорошо известны его потенциальным избирателям, кстати, эти избиратели, как правило, связаны с ним большими эмоциональными какими-то нитями, потому что там трудно вообще говорить о рациональном восприятии этого человека, но эмоционально он их умеет заразить. Но так вот, все эти избиратели хорошо знают, что наш господин президент, он просто так должен говорить. А на самом деле, то он, конечно, и Евросоюз ни во что не ставит, и НАТО считает гораздо ниже, чем Кремль.
А насколько реальна вообще в принципе такая перспектива? Потому что поговорить даже на столь высоком политическом уровне можно о чем угодно, но учитывая характер политической системы чешской, в принципе, развитие событий в эту сторону, в сторону каких-либо референдумов о членстве в ЕС, не говоря уже о НАТО, возможно, или это пока сугубо гипотетический вариант?
В Нижней палате парламента Чешской Республики как раз лежит законопроект. Это правительственный законопроект о референдуме, как таковом. Его пока еще не парламент начал рассматривать и прервал эту работу. Что в нем написано? В нем написано, в принципе, то, что в теоретической части, что референдум и вообще все проявления прямой демократии – это только дополнительные штрихи, дополнительные меры по отношению к основополагающей системе демократии, демократии, в общем-то, представительской. Это теоретический фундамент. Кстати говоря, уже по этому поводу начались споры. Председатель Конституционного комитета Нижней палаты, господин Иероним Тейтс, заявил, что по этому законопроекту можно свободно устраивать референдум о выходе из Евросоюза. Но сам господин Тейтс был бы против. Вам не напоминает это что-то? Если учесть, что это его союзник, имею в виду господина Тейца, это союзники, в общем, такой опекаемый младший собрат господина Земана, становится понятная его позиция. Как правило, все эти вещи связаны с контекстом. Контекст не только внутренний, чешский, но контекст международный. Смотрите, сегодня Конституционный суд Австрии отменил президентские выборы. Что будет с Брекситом, тоже непонятно совсем. Что будет с другими странами, как пройдут, например, выборы во Франции, президентские выборы, как пройдут потом выборы в парламент Бундестаг в Германии, непонятно, неизвестно, потому что везде соперничают две силы. Одна сила прозападная, другая сила прокремлевская. Так вот, в зависимости от того, как все это будет складываться на международной арене, я думаю, будет складываться обстановка у нас, потому что все-таки Чехия не та страна, которая задает тон в этих международных отношениях. А что касается наличия людей, которые на одной и на другой стороне этого конфликта, они у нас есть и там, и довольно на высоких должностях.
Я беседовал с политическим обозревателем пражской газеты «Право» Александром Митрофановым. 1 июля в Белоруссии деноминирована национальная валюта. Это третья деноминация белорусского рубля в новейшей истории страны и самая масштабная. С рублей пропали сразу 4 нуля. Кроме того, впервые с 1991 года белорусы получат мелочь, копейки. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
В 1994 году был упразднен 1 ноль, в 2000-м – 3. Среди национальных валют на территории бывшего СССР белорусские деньги подвергались наибольшему обесцениванию. Курс доллара США без учета деноминаций уже превысил 200 миллионов рублей. Таким образом, за 25 лет суверенитета белорусские деньги подешевели 100 миллионов раз. Такими антирекордами могут похвастаться лишь единицы. Показательно, что новые банкноты и монеты были напечатаны еще в 2009 году, однако ввести их в оборот не позволяла значительная инфляция. Замедление темпов обесценивания курса рубля создало предпосылки для замены старых купюр на новые. Решение о деноминации было принято указом президента в ноябре 2015 года. В Национальном банке пояснили, что деноминация проводится путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года. Самый малый номинал – 100 рублей – заменит самый низкий номинал нового денежного ряда – 1 копейка. Всего в обращении вводится 7 бумажных купюр. 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, а также 8 видов монет. 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля. Как отмечают эксперты, новые деньги полностью соответствуют номиналам банкнот и монет еврозоны, а сами купюры похожи на евро. С 1 июля по 31 декабря 2016 года банкноты образца 2000 года и банкноты и монеты образца 2009 года будут находиться в параллельном обращении и являться обязательными к приему при осуществлении всех видов платежей. На протяжении следующих 5 лет с 1 января 2017 по 31 декабря 2021 будет проводиться обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в любой сумме без ограничений и без взимания комиссии. Экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика одобряет решение властей и говорит, что отказаться от миллионов следовало еще десяток лет назад.
Надо сказать, что я благодарен белорусскому руководству, что они взяли в работу мои предложения, которые я еще лет 10 назад выдвигал. То есть вот деноминация, зачеркнуть 4 нуля, это давно уже мною сформулировано положение, и, к сожалению, так сказать, только тянули время. Можно было сделать доллар один к одному или один рубль, один евро. Тянули, но женщина находилась во главе Нацбанка, она, в общем-то, слабенькая. Теперь, почему это сделано? Это сделано просто для того, чтобы люди вернулись к рационально осмысленным цифрам. Потому что в мировой экономике мера стоимости 1 доллар, который выражает действительно и производительность труда, и доходы, и все, что хочешь. А в нормальной экономике одна денежная единица не может быть равна 10 тысячам по отношению к доллару. То есть было там несколько стран, 3-4 страны, поэтому надо было делать деноминацию.
Процесс деноминации сопровождается рядом технических проблем. Уже к вечеру 30 июня большинство безналичных операций были недоступны. Многие службы и учреждения заранее предупредили о невозможности виртуальных платежей. В связи с этим с начала недели у банкоматов наблюдался нешуточный ажиотаж. Также люди старались заблаговременно заправиться и закупиться предметами первой необходимости. С утра 1 июля началась ожидаемая путаница с ценниками. Некоторые магазины перешли на новое написание в рублях и копейках еще месяц назад, однако многие начали экспериментировать только сегодня. В итоге на кассах собираются очереди. Быстро сориентироваться в нулях не могут даже продавцы. Однако наибольшим психологическим ударом является утрата статуса миллионеров. Два десятка лет белорусы зарабатывали миллионы рублей, сейчас же придется довольствоваться несколькими скромными бумажками. И хотя в валютном эквиваленте белорусские миллионы все равно соответствовали паре-тройке сотен долларов, распрощаться с нулями не так просто. Экономист Леонид Заика не без доли иронии говорит, что теперь президент Беларуси Александр Лукашенко сможет не только на равных говорить со своими коллегами по СНГ, но даже предлагать свой вариант перехода на единую валюту.
Многие хотели просто зачеркнуть 3 нуля. Даже сами предприниматели, торговцы, они зачеркивали, вы вспомните, там, где 30 тысяч, 30 и прочее. Но мне приходилось писать, что 3 нуля зачеркнуть и дурак сможет. Очевидно, это оказало решающее воздействие. И более того, мне приходилось, вот для того, чтобы подтолкнуть к этим вещам белорусского руководства, мне приходилось писать так. Вот Александр Григорьевич приезжает в Кремль, спрашивает: Владимир Владимирович, сколько у тебя стоит доллар? Тут 65. Назарбаев, сколько у тебя? 220. А у меня в Беларуси 1 доллар стоит 2 рубля. Какую будем делать общую денежную единицу? И вот это, на мой взгляд, оказало решающее воздействие. Поэтому сейчас соотношение примерно белорусского рубля и американского доллара, она показывает соотношение производительности труда. То есть здесь человек должен понимать, что в Беларуси такая производительность труда, что он зарабатывает всего лишь 600 рублей, 300 долларов. Все, тут все четко, 1 к 2. Только грозит возвращение в нормальный логарифмический и умножительно-делительный процесс.
До 1 июля средняя зарплата в Беларуси составляла 7 800 000 рублей, чуть более 350 долларов. Сегодня эта сумма составляет 780 деноминированных рублей. Очевидный повод, чтобы загрустить. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Болонье в субботу завершается крупнейший в мире фестиваль архивных фильмов «Возвращенное кино». В этом году он проходит 30-й раз. Из Болонье передает обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Кино существует всего 120 лет, но от его первых десятилетий остались руины, поле для работы археологов. Самые виртуозные трудятся в синематеке Болонье, которые уже в 30-й раз проводят фестиваль «Возвращенного кино». Куратор архивных программ Мариан Левински когда-то опасалась, что запасы немых фильмов могут кончиться и показывать будет нечего. Теперь она уверена, что их хватит еще на много лет. Каждый год приносят новые находки. В сербском киноархиве обнаружилась замечательная итальянская мелодрама 1916 года «Пламя, скрытое под спудом», но только сам фильм без титров. Коварная служанка решает убить хозяйку и выйти замуж за ее похотливого мужа. Один удар крышкой сундука, и дело сделано. Но злодейка напрасно выгнала из дома нищего заклинателя змей. На самом деле это ее отец. Оскорбленный, он проклинает дочь, и зритель может не сомневаться, что кары небесные падут на ее голову. Почти все титры нашлись в Генуе, в Болонье провели реставрацию, и пламя, таившееся под спудом, снова вспыхнуло. Еще одна выдающаяся презентация. 2 DVD с коллекцией документальных фильмов, снятых в Италии начала 20 века. 61 пленка, 5 часов. Важно, что это дофашистская Италия, поясняет куратор проекта Андреа Менигелли. С приходом к власти Муссолини изменилась эстетика представления страны в кинохронике. Еще одна находка. В Стамбуле в коробке с надписью «Не годится» обнаружился фильм «Торжественная встреча делегации, подписавшей Лозаннский мирный договор 1923 года». Смущенная девушка в костюме ангела приветствует Ататюрка. На других архивных пленках, отреставрированных студентами Стамбульского киноинститута, женщин вообще нет, только важные мужчины в форме. Энвер Паша инспектирует войска в Батуми, германский, а затем австрийский император прибывают в Стамбул. 1916 – год рождения дадаизма, и его столетие в Болонье отмечали программой «Безумный сериал». Фильмы, снятые дадаистами, хорошо известны, и Мариан Левински выбрала не столь очевидное. Например, комедию Жака Фейдера «Скрюченная нога», вполне дадаистскую по духу. «Скрюченная нога» – это название банды, терроризирующей сыщика и изобретателя Жюстена Криселя и его невесту. Возглавляет банду человек в зеленом платке. Помощник возит его в огромной корзине на колесах. Когда сыщик пытается размотать платок, полностью скрывающий лицо злодея, под ним обнаруживается маска, потом еще один платок, затем бинт, потом снова маска, и когда бандит решает в финале разоблачиться, выясняется, что это двойник Чарли Чаплина. Может ли невеста корпулентного сыщика устоять перед обаянием Чарли? Да, это любовь с первого взгляда. Элен бросает жениха и выходит замуж за неотразимого хулигана с тросточкой. Для того, чтобы фестиваль получил поддержку Европейского Союза, необходимо, чтобы 70% фильмов были из европейских стран. Сказать, что станет с фестивальным прокатом английского кино после Брекзита, пока никто не может. В частности, из-за этих ограничений в Болонье прежде было не так уж много российских фильмов. Но на этот раз их больше обычного. 1916 был чрезвычайно удачным годом для режиссера Евгения Бауэра. В Болонью привезли три его мелодрамы – Нелли Раинцева, «Жизнь за жизнь» и «Умирающий лебедь». Граф Валериан Глинский влюблен в немую танцовщицу Гизеллу Раччо, и ее ждет страшная смерть. Летом 1917 года Бауэр умер, не дожив до рождения советского кинематографа, представленного на фестивале большой программой оттепельных фильмов «Павел Корчагин», «Девочка ищет отца» и прочие диковины. Незабудимый главный фильм 1916 года «Нетерпимость Гриффита». Его тоже, разумеется, показали в Болонье. В 16 году «Двигопись» была уже подростком, а в 1896 еще младенцем. На фестивале чествовали Альдо Бернардини, который обнаружил итальянские фильмы «Братьев Люмьер». В залах под центральной площадью Болоньи выставка, посвященная Люмьерам, а на самой площади по вечерам показывали на гигантском экране фильмы Бастера Китона, Винсента Минелли, Эрманна Ольми и Жака Бекера. Великолепно подготовленную ретроспективу Бекера представлял сын режиссера Жан. Бекер стал режиссером в начале 40-х годов, но угадать это совершенно невозможно. На экране нет ни малейших признаков оккупации, ни одного намека на войну. Фильм «Дамские тряпки» посвящен роковой страсти парижского кутюрье к невесте поставщика тканей. В день представления новой коллекции герой сходит с ума от любви и бросается из окна в обнимку с манекеном. Поразительно, что такое кино снимали во время Сталинградской битвы и высадки в Нормандии. Фильм «Маломбра» – на редкость невнятная история красавицы, заточенной в мрачном замке жесткосердным дядей, считается шедевром Марио Солдати, но мне он показался совершенно невыносимым. Тем не менее, даже эта картина, как и все снятое в годы, когда в Европе шла война, представляется более значительной, она словно подсвечена заревом грандиозного пожара. Даже «История одной ночи», комедия положений о растратчике и игроках в покер, снятая в Аргентине в 1940 году, кажется наполненной неврастенией времени и едва уловимыми политическими намеками. Программу неизвестного аргентинского кино в Болонье представлял легендарный коллекционер Фернандо Мартин Пенье, нашедший в Буэнос-Айресе считавшуюся утраченной полную версию «Метрополиса» Фрица Ланга. Фильмы, которые выбрал Пенье, не назовешь даже второстепенными. Это уже какая-то 156-я степень важности для истории кино. Но даже самые ничтожные ленты со временем становятся все более интересными. Фрагменты, снятые в 1896 году, примитивные пустяки, лебеди спешат к озеру, няня купает ребенка, старик читает газету на террасе парижского кафе, танцовщица-бабочка показывает свой номер, кажутся шедеврами благодаря своей старости. На кинофестивале в Болонье 21 век еще не наступил. Есть только 20-й и крошечный кусочек 19-го.
Дмитрий Волчек рассказывал о проходящем в Болонье фестивале архивных фильмов «Возвращенное кино». Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 1 июля. Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.